Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую в нашей студии отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.
И Светлану Георгиевну Шабас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, вы, наверное, помните, что совсем недавно батюшка вернулся из летнего православного лагеря и привез очень много впечатлений, в том числе и таких, которые требуют отдельного разговора, потому что действительно очень непростые дети, а дети, как обычно, непростые, потому что мы, родители, в чем-то неправы. И вот хотелось бы разобраться, что же происходит сейчас с нашими детьми, конечно же, с помощью и священника, и психолога. Но сначала слово Светлане Георгиевне.
Уважаемые господа, я хочу просто напомнить, что батюшка говорил о том, что столкнулся и уже не первый год с детьми, у которых имеются самые разные особенности развития, то есть не развита самостоятельность, очень плохо развита ответственность, дети не имеют коммуникативных навыков, родители, которые решают проблемы за детей, ну и так далее, не буду повторяться. И мне бы хотелось сегодня как раз и в ответ на ваши вопросы, которые были после этой программы, и в ответ на свои собственные представления, почему так происходит, провести беседу как раз, о чем нам надо задуматься и почему, собственно говоря, мы очень часто говорим о том, что дети сегодня не приспособлены к жизни. Ну и первое, с чего бы я хотела начать, это с того понимание и представление, что действительно дети находятся в системе традиционного воспитания, то есть они находятся в структуре семейных отношений, и каким образом передается особенности воспитания детям через внутри поколения, таким образом мы как бы передаем детям и способы поведения, и взгляды на мир, и мировоззрение и так далее. И что было всегда? Всегда было в структуре воспитания три огромных части. Первая часть – это ребенку давали всегда прошлый опыт, то есть сказки, это эпос, это пословицы, поговорки. То есть с самого младенчества ребенку передавали вот эти вот из поколения в поколение передающиеся устои и основы социальных отношений между людьми, как себя надо вести и так далее, кто есть кто, что есть что. Потому что если мы разберем даже вот сказки самые маленькие, которые деткам читаются, про животных, то мы увидим, что животные в сказках похоже на людей, то есть как бы в сказочной форме дается ребенку что? Способ взаимоотношения с этой действительностью, да, как надо себя вести, если тебя обманывают, надо или нет обманывать, как надо себя вести, если тебе больно, плохо и так далее. То есть вот эта вот традиция через песни, колыбельные, через разговоры, через передачу легенд, вот это была традиционная передача опыта. Второй большой блок давался, что есть сегодня. То есть, когда ребенок рождался, его вводили в определенную систему координат. Ты мальчик, и поэтому ты должен делать вот это, вот это. Ты девочка, и поэтому ты должна делать вот это, вот это. То есть, определяли социальные роли. Никто не спрашивал девочку, хочет ли она быть матерью и так далее. То есть, ее вставляли вот в этот, как бы, социальный контекст, где, развиваясь и глядя на свою мать, на своих старших сестер, или там на лиц женского пола в структуре семьи, она внутренне была готова к выполнению вот этих социальных ролей и, более того, знала, как их выполнять. Вот это вот очень такой фактор, на который не всегда обращают внимание, когда ругают традиционность. Дело в том, что в традиционности, ну, я, например, вообще ничего плохого не вижу, но даже если кто-то ее ругает, не надо забывать, что человеку было спокойнее. То есть у него был базис, как себя можно вести и что надо делать. Затем очень таким вот мощным стимулом к развитию было дача ребенку понятия, что такое хорошо, что такое плохо, что можно делать, что нельзя делать, за что ты будешь наказан, что обществом осуждается, что не осуждается. То есть, что давалось? Давались социальные, нравственные, психологические границы поведения. Точно так же, как границы физического поведения, там ножик не трогай, пальцы порежешь, руки в розетку не засовывай, иначе тебя током убьют. Точно так ведь родители дают и границы других типов поведения, понимаете? И вот эта вот передача, как бы, ребенку вот этих границ, она способствовала тому, что у ребенка мир был упорядочен. И вот сегодня очень часто Бывает, что люди забывают об этом, что границы нужны не потому, что, как люди говорят, не надо ему границы, я хочу воспитывать свободную личность, а именно для того, чтобы мир был понятен. То есть идет дождь, не надо бояться дождя, мы одели калошики. Там на улице солнце, это хорошо, но голову напечет, мы с тобой оденем панамку и так далее. То есть способы поведения, границы взаимодействия. Ну и третий большой блок, который в системе традиционного воспитания и вообще в системе взаимоотношений с людьми давались, это что будет. То есть ребенку с самого рождения говорили, что ты будешь делать. То есть мальчику говорили, вот бери там молоток и то-то, ты будешь тем-то. Или там ты должна научиться шить и вышивать, потому что ты потом будешь своих детей обшивать и так далее. То есть вот эта вот мощная передача прошлого опыта и настоящих таких представлений человека о себе и о способе взаимоотношения с миром, оно позволяло ему строить будущее. То есть как бы изначально человек знал, что будет он делать. И вы посмотрите, очень часто приводят в пример Индию, когда говорят, ну как же так, ведь почему там никогда не было социальных революций? Все удивляются. А если кто знает, в Индии вот эта кастовая система одна из самых страшнейших. То есть человек, который сидит внизу, он никогда ни при каких условиях не может вылезти вверх. И многие говорят, что как же так, вот ведь казалось бы, почему низшие касты ведь должны бастовать, а они вот не бастовали. Дело в том, что когда у человека есть система координат, в которой он знает, что он будет жить, размножаться, у него будет семья, но это его жизнь, именно вот это дает ему силы функционировать в его. Нет зависти, нет стремления там куда-то выпрыгнуть, потому что структура его жизни, так же или мои предки, я буду жить точно так же. Сейчас, если вернемся, например, к современной Европе, тоже очень часто многие профессионалы там по радио, по телевидению, в газетах говорят, что вот почему у нас так сложно в России сегодня, потому что мы переняли американскую систему, по которой любой будет всем, да? То есть это неверно фактически. А, например, та же старушка Европа, та же Германия традиционно, вот я в Германии работала, могу сказать, там так, да, ты будешь дворником, но это хорошо, понимаете, ты будешь тем-то, но это хорошо, то есть работай, зарабатывай на своем уровне. Там нет вот этого американизированного представления о том, что обязательно человек должен достигать каких-то бешеных вершин, и только находясь на вершине, он будет кем-то. То есть, возвращаясь к тому, что я сказала, очень хорошо надо понимать, что вот эта вот традиционная система воспитания, она как раз давала человеку какие-то такие, ну, вехи в будущем, которые могли бы определить и более структурировать его жизнь, и на которые, собственно говоря, он должен равняться. И самый знаменитый пример, мы знаем, что в деревнях задолго до смерти уже готовили гробы, да, стоял, и мальчик знал, вот это дедушкин гроб, вот это вот одежда, и там бабушка говорила, вот это одежда, в которой меня похоронили. То есть ребенок был включен в систему чего? Не просто взаимодействие внутри людей, а взаимодействие как с жизнью как таковой. И я уже не говорю про все виды обрядов, в которые функционировал ребенок. То есть обрядовость, она давала как раз структурированность этого мира. Что надо делать при рождении, что надо делать там при радости, что надо делать в горе, что надо делать в смерти. Это человеку облегчало жизнь, потому что у него были вот эти вот ступени. Он знал, что будет, и, собственно говоря, не боялся будущего. Это вот такой краткий экскурс. И что мы видим сегодня? В первую очередь, за счет ликвидации вот этой вот базовой системы традиционного воспитания на всех уровнях, да, и на уровне государства там по разным причинам, в нашей стране и во многих других, и на уровне семьи люди говорят, что надо жить по-новому и так далее, происходит в первую очередь ломка передачи традиционного опыта. И первое, что мы видим, это то, что дети не знают фольклора, они не представляют пословиц, поговорок, они не могут их объяснить, и многие родители говорят, ну, Светлана Георгиевна, вы из какой-то там глубокой старины, зачем ему там курочку рябу и так далее. Вот мы сейчас, он смотрит покемонов, он там смотрит какие-то мультики новые, ребенка надо готовить к новой жизни. Ради Бога, я категорически не против, но дело в том, что если мы посмотрим структуру, в которой живет современный ребенок, она не передает ему прошлого опыта. Ни в мультиках, ни в фильмах сегодня нет возможности ребенку понять, кто он, что он, откуда он, каким образом надо взаимодействовать. То есть это сиюминутный как бы, способ взаимоотношений в каких-то таких фантастических ситуациях. Вопрос вот в этом. Ведь та же курочка ряба или волк семеро козлят, что это такое? Это способ существования каким-то образом. И если уж вернуться к кинофильмам, то да, я соглашусь, что крупные настоящие мультфильмы того же, например, Голливуда, если мы проанализируем, они как раз об этом, что семья первична, что какой бы ты ни был, тебя внутри семьи любят. И вот даже сейчас последний мультфильм «Гадкий я», как раз я читала аналитику психологическую, я тоже посмотрела этот мультфильм, он бесподобен, о том, что семья самое главное для человека, понимаете? Что нельзя без детей. То есть если мы посмотрим самые такие вот лучшие образцы сегодняшней такой культуры, да, конечно, но, к сожалению, во-первых, не все дети их смотрят, а во-вторых, это все-таки передача не совсем нашего опыта, а каждому человеку хочется существовать в структуре своей национальности, своей жизни, своей страны и так далее. И мы сегодня имеем детей, приходящих в первый класс, которые не знают самых простых вещей, именно потому, что у них нет вот этой вот базы. Второе, что, конечно, из этого исходит, это то, что вот в этом, в настоящем, в котором мы проживаем, сильно быстро все меняется. И это, к сожалению, я могу сказать как профессионал-психолог, трагедия современного цивилизованного человека. Когда люди вынуждены постоянно учиться на работе. Вот говорят, это хорошо, да, что человек должен постоянно учиться. Вот нам сейчас вкладывают просто вот это представление, что мы используем только 10-15% своего мозга. Давайте будем использовать все остальные 95%. Но дело в том, что никто не сказал, что это есть хорошо, вы понимаете? И никто не сказал, что будет, если человечество бац и начнет все это использовать. Вопрос в этом, что постоянное стремление к обучению, постоянное привнесение нового, оно дестабилизирует психику человека. То есть человек постоянно ощущает себя, как говорят, это ощущение молодости, когда человек учится. Да, но мы уже с вами обсуждали вопрос возраста. В каждом возрасте человек должен делать что-то соответствующее ему возрасту, потому что жить внутри тела и быть независимым от тела невозможно. И поэтому вот эта нестабильность в постоянном новшестве. Вы посмотрите, у нас есть ряд специальностей, там та же бухгалтерия, или вот я возьму психологию, или я уж не говорю про компьютерные технологии, где люди вынуждены постоянно читать, стремиться бежать куда-то. И многие говорят, вот это и есть здорово, это и есть развитие. Господа, как профессионал, еще раз говорю, это путь к неврозу. То есть тогда, когда у человека нет основ, где он бы мог выдохнуть, достигнув чего-то, и спокойно потом жить, это очень часто дестабилизирует психику. Более того, что можно сказать, что сегодня вот это постоянное изменение, оно приводит к тому, что люди становятся беспомощными. И мы тоже как-то в одной из программ я приводила вот этот термин психологический, который, как родители сегодня рожают ребенка, бегут к гувернанткам, бегут к психологам, начинают читать книги. Они говорят, а мы не знаем, как воспитывать. И в психологии сейчас появился новый термин «наученная беспомощность». То есть мы сами делаем вот это вот общество людей, которые ничего, собственно говоря, не знают, ни как вести себя со своим телом, ни как вести себя со своими друзьями, ни как вести себя с родителями. И вот батюшка в программе про лагерь летний, на мой взгляд, привел ужасающий факт, когда дети, находящиеся в одной комнате, начинающие спорить между собой, они не могут установить отношения, берут трубку телефона, звонят родителям, и здесь за 5000 километров родители между собой разбираются, и только потом говорят ребенку, как поступить. То есть это не просто беспомощность, это уже трагедия, когда человек, проживая внутри жизни, вообще не знает, как поступать за счет того, что вот эта вот зыбкость окружающего мира, изменение постоянное окружающего мира. Ну и самое главное, что мы можем сказать, это что вот это вот отсутствие прошлого, зыбкое настоящее, оно полностью лишает и ребенка, и человека возможности чего? Будущего. То есть тогда, когда мы не знаем, что было, когда мы не можем проанализировать, что есть, мы не можем ребенку дать какой-то там навык, который ему пригодится в будущем, мы не можем дать ему какой-то способ проживания будущего. Мы единственное, что сейчас говорим, учись, учись. И в этом плане, конечно, достаточно тяжело представлять будущее этих детей, и именно поэтому, опять же, возвращаясь к программе про летний лагерь батюшка, когда говорил, что как это так, люди воцерковленные, православные, которые должны понимать, что труд – это основа, не обучая детей труду. Люди, которые должны понимать, что человек должен быть самостоятельным, не приучает ребенка к самостоятельности. И я хочу сказать, господа родители, все, кто слушает программу, это не вина сегодняшнего человека, это беда. Потому что так как родители сами не знают, собственно говоря, к чему готовить, к тому, что было, они готовить почему-то не хотят, хотят быть современными, а к тому, что будет, никто не знает. И поэтому люди, вот у меня такое впечатление, что они проживают сиюминутно, не заботясь о том, что ребенок будет взрослым, не представляя о том, что когда-то этот ребенок должен рожать собственных детей, понимаете? То есть вот у нас есть сегодня, вот у нас есть вот эта данность, и вот я внутри этой данности функционирую. И, к сожалению, вот это, как раньше говорили, да, была такая фраза «живут одним днем». К сожалению, вот этот способ проживания, он приводит к тому, что резко повышается количество отклонений в поведении ребенка. Ребенку, я уже говорила об этом, нужны очень жесткие границы и представления об этом мире, которые должны дать родители. Солнце светит, дождь идет, я всегда с тобой, ты должен делать так-то и будет хорошо, ты должен делать так-то и будет плохо. И когда у ребенка нет ни основ физического поведения, да, потому что мы знаем, что дети должны двигаться, дети очень много сидят, они не владеют телом, мы тоже говорили об этом, нарушение координации движений, очень много детей плохо пишут, не могут элементарно там скакать на скакалке, играть в мячик и так далее. То есть они не разбираются в структуре своего тела. Они не понимают психических собственных состояний. Почему я злюсь, когда я должен перетерпеть? Могу ли я орать на уроки или должен заставить себя что-то сделать? У них нет нравственных границ, потому что раздвигаются границы нравственности. Делай то, что ты считаешь нужным и так далее. Ведь это во многом, еще раз говорю, не дает возможности формирования стабильной личности. А это, в свою очередь, к сожалению, приводит к тем фактам, о которых мы говорим на протяжении очень многих лет. Проблемы поведения детей. Ну и в заключение хотелось бы мне, господа, взглядом чуть-чуть сбоку объяснить вам свою позицию. Давайте посмотрим, вот мы видим в телевизоре, мы слышим из прессы про жизнь очень богатых людей. Тех людей, у которых есть деньги, которые могут позволить себе делать все, что они хотят. И давайте посмотрим, что они делают. А они покупают острова, где нет цивилизации и даже света. Они ездят отдыхать на всякие там маленькие островки, где раз в неделю приходит катер, который привозит еду. Эти люди, которые заводят животных, это люди, которые сегодня очень много рожают. Если мы посмотрим на многих, 3-5 детей у сегодняшних богатых, известных людей, это норма. Они усыновляют очень много детей. Они заключают браки, что раньше было не модно. То есть тихо-тихо стало понятно, что, простите меня, но есть вещи, которые незыблемы. И какой бы я ни был крутой и богатый и так далее, чтобы прожить и быть счастливым, оказывается, я должен выполнять вот эту вот социально-биологическо-психологическую норму, понимаете? Ну и совсем уже как бы подтверждение моих слов, это сегодняшняя во многих странах битва людей нетрадиционной ориентации за свои права. Вы посмотрите, эти люди говорят, мы не хотим быть такие, как все, мы против правил, мы не будем выполнять правила, но в то же самое время они бьются за то, чтобы им разрешили браки. Но ведь если ты такой крутой и современный, зачем тебе этот штамп в паспорте? Они бьются за то, чтобы им разрешили усыновлять детей. То есть подсознательно, что эти люди делают? Они живут внутри традиционных представлений и хотят быть внутри себя спокойными, соответствуя чему? Человеческой традиции находиться в браке, воспитывать детей, стать бабушкой и дедушкой и быть семьей. И поэтому вот я, например, как профессионал, психолог, сегодня считаю, что если мы не поймем, что как бы мы ни относились к традиционности, что человек должен функционировать в каких-то границах и основах, перспектива будет печальной.
Батюшка, вот такое слово психолога по поводу ваших впечатлений о лагере. Сейчас ваше слово.
Я поблагодарю Светлану Георгиевну за эти слова. Конечно, мы об этом уже говорили за рамками передачи, поэтому многие вещи лично мне, которые не совсем были понятны, они стали более понятны. Но самое главное, понятность, она пришла, конечно, уже в лагере, что дети – это отражение нас. И проблемы детей – с которой мы сталкиваемся в лагере, это прежде всего проблема родителей. Ну, скажу, что это, опять-таки, видение ситуации мне пришло не в этом году, не в этом месяце, а давным-давно, это еще мой школьный опыт, когда, в общем-то, я для себя вынес такую максимум, что проблемы возникают у меня не с детьми. Эти проблемы с детьми, как ни странно, даже, казалось бы, очень такие острые, в принципе, можно решить. Проблемы возникают со взрослыми. Вот эти проблемы решить чаще всего невозможно. Особенно, когда взрослые этих проблем видеть не хотят. Взрослые этих проблем видеть не хотят, не желают, потому что, если признать существование этой проблемы, возникает такая острая ситуация, как бы лишение какой-то, потери себя. Я вот себе нарисовал такой вот образ, у меня все кругом идеально, я весь такой вот хороший, единственный недостаток – это вот денег мало получаю, а все остальное, все замечательно. И внезапно приходится смириться, признаться себе самому в том, что вот и здесь, и здесь, и здесь какие-то вот у меня недоработки, я несостоятелен. понимаете, несостоятелен как? Несостоятелен в принципе или несостоятелен в каких-то вот таких вот деталях? И человек очень часто вот это вот слово несостоятелен, точнее говоря, понятие несостоятельности, он воспринимает как бы, как принято говорить на современном языке, как наезд на себя. То есть какое такое вот желание оскорбить, желание унизить, желание там поставить человека как-то вот такую неудобную ситуацию. Естественно, человек начинает обороняться. Вот, и эту ситуацию я проследил, ну, на нескольких детях-то точно в нашем лагере. Вот, а ситуация с трудовым воспитанием, так вот она дает возможность говорить не о каких-то таких вот двух-трех опытах, а о массовой ситуации. То есть вот эта вот ситуация, когда родители стали звонить руководству базы и возмущаться, почему вы моих детей начинаете заставлять работать, вот это как раз-таки показатель того, что родители восприняли эту ситуацию именно как унижение самих себя. Это был вызов в их адрес, на этот вызов они отреагировали агрессивно. Ответ был вот именно такой, агрессивный ответ. Вот, что делать, например, вот в ситуации лагеря? В принципе, не следить за детьми, в принципе, не заставлять их там мыть пол, там, мыть окна, там, следить за местом своего обитания, убирать мусор, оставить все как есть. Ну, представьте себе родители, даже те, которые считают, что они могут контролировать и себя, и свою жизнь там, на протяжении всего времени жизни. Когда заканчивается время нашей жизни, кто может сказать, какими мы оставляем детей после окончания нашей жизни? Мы стремимся как раз-таки гарантировать всю эту жизнь, забывая о том, что есть Господь Бог, и Он отмеряет нам это время жизни. И даже наше вот возросшее благосостояние, оно не позволяет нам говорить, что продолжительность нашей жизни выросла. Проблема остается проблемой, каким будут наши дети, тогда, когда нас не станет. И вот эта проблема, конечно, вырастает в более глобальную, что там станет с народом, страной, но, конечно, в наше время сейчас об этом задумываться вот как-то так это не принято. Мы думаем прежде всего о себе, как сказал Светлана Георгиевна, живем одним днем. Так вот, этот самый один день, в конечном итоге, он приносит достаточно большой ущерб воспитанию наших детей. Психологический ущерб, социальный ущерб, возрастной ущерб, инфантилизация, она продлевается уже не на 20 лет, уже на 30 и даже на 40 лет эта инфантилизация. Мамочка несет своего великовозрастного чада, свое великовозрастное несет на протяжении вот этих вот лет, мамочке уже там лет 60-70, мамочка уже изнемогает под этой тяжестью, но эта тяжесть как раз-таки на мамочку взвалена самой мамочкой. Именно мамочка возмущалась, почему мое чадо будет работать, а дай-ка сюда тряпочку, я лучше сама вымою, чем ждать, когда ты всю эту грязь там развозекаешь на третий раз. Начинается это с чего? Начинается именно с нашего нетерпения, начинается с нашей неготовности, и поэтому речь идет не просто о нашей несостоятельности как педагогов, речь идет не просто о нашей, я, в общем-то, не ухожу из этого ряда, потому что я не могу сказать, что я идеальный там родитель, я идеальный там педагог, и что у меня дети идеальные, там каждый, кто знает моих детей, может сделать вывод о проблемах моей семьи, а меня как отца там и педагога, и священника, поэтому я, в общем-то, открыт для суда человеческого, не говоря уже о суде Божьем, вот, поэтому... Со всем тем, что Светлана Георгиевна сказала, я соглашаюсь. Соглашаюсь с тем, что вот действительно происходит ломка нашего опыта. В каком смысле? Происходит имплантация чужого опыта. У нас нет этого самого опыта. Понимаете, как-то вот даже в годы советской власти у нас этот механизм работал, этот инструмент был очень так это совершенно построен. Посмотрите, большинство там вот людей все-таки воспринимало опыт и войны, когда говорилось о том, что, о ценности человеческой жизни, в то же время говорилось о том, что прежде всего нужно думать о других, ценность семьи, в то же время говорилось о том, как важно привить такие вот особенные такие ориентации в поведении ребенка. Посмотрите, сколько у нас было создано фильмов о трудных подростках, нисколько не меньше, чем у американцев, сколько у нас было создано фильмов хороших, замечательных, которые вошли в золотой фонд кинематографа, которые говорили о том, как важно самореализовать себя и так, чтобы это было для тебя обретением, чтобы это было на пользу всему обществу. Вот. И то, что вот мы потеряли такой пласт информации, я считаю, в общем-то, трагедией. Потому что покемоны — это не то, что принадлежность новой жизни, это принадлежность другой жизни. Они находятся в другой нравственно-религиозной такой вот ситуации, и заимствование, мощное такое заимствование, без достаточного такого противодействия, без какого-то такого вот прививочного, что ли, момента, оно оказывает прежде всего вред для нас. Вред почему? Ну, хотя бы потому, что мы живем совершенно в других условиях. И человек, человеческая жизнь, человеческая ценность, она у нас всегда занимала совершенно другое место. Понимаете? Взять даже отношения, вот я затронул вопросы войны. Почему это? Потому что, конечно, мы все боимся ее, все, конечно, не хотим, чтобы она была, но, понимаете, хотим мы или не хотим, все равно эта война идет. Она идет вне зависимости от нашего желания. Она продолжается даже помимо нашего внимания. Идет война за нефть, идет война там за деньги, за жизненное пространство, за идеологическое влияние. Она всегда так была, просто методы другие. Вот, и посмотрите, как, допустим, воюют те же самые американцы, там, в Афганистане там, или в Ираке, хотя вот уже раздаются голоса о том, что Америка проигрывает свою кампанию в Афганистане. Посмотрите, кампания в Афганистане, она же ведется прежде всего не человеческими усилиями. Америка технику вводит. Почему? Потому что как солдат, как действующий человек, как самостоятельный, как ориентирующийся там человек, получается, американец менее состоятельный, чем тот же самый афганец, который вырос в этих местах и который защищает свою родную страну, у которого мотивация более четкая, который понимает, что он хочет, в отличие от американского солдата, который не хочет погибать на чужой земле за непонятные ему цели. Единственная цель, что там заработать денег, но и за денег даже американцы, в общем-то, жизнь свою отдавать не хотят. Вот поэтому эта имплантация традиции, она, конечно, для нас будет очень гибельна, потому что живем мы, еще раз повторяю, в других условиях, в других природно-климатических условиях, в других исторических условиях, культурных условиях. Вот возникает вопрос, что нам делать. Прежде всего, нам, взрослым, нужно что делать. В общем-то, я не скажу ничего принципиально нового. Мы с Светланой Георгиевной и Ларисой Михайловной на протяжении уже нескольких лет говорим о трудовом воспитании в семье. Мы говорим о внутрисемейных традициях. Мы говорим о внутрисемейных связях, об уважениях между поколениями. Мы говорим о роли в семье бабушки, дедушки, там, отца, матери. Мы говорим о том, как это можно сделать даже в неполной семье. И, в общем-то, для меня отрадно было увидеть, что дети, да, может быть, из таких семей, где нет необходимости готовить, где нет необходимости мыть пол, ну, несколько таких детей у нас было. Тем не менее, вот почему-то у них коммуникативные возможности были не меньше, а может быть, даже и больше, чем в среднем по лагерю. Дети, которые сидят, можно сказать, в одиночестве, в большинстве случаев, малодетные семьи, семьи, в которых, ну, есть домохозяйка, есть там механизация 100%, где не надо мыть посуду, где есть там посудочно-моечная машина, где не надо там варить, готовить, там все это сделается. Тем не менее, дети, они к этому относились с интересом, даже с удовольствием. Вот самостоятельность принятия решений, ну, раз у этих детей была больше. Вот я не скажу, что как правило, иногда была больше. Возможность творческого действия иной раз была больше. То есть, само по себе, вот малодетность и высокая обеспеченность, я подчеркнул мысль Светланы Георгиевны, что совершенно не настолько тесно все это взаимосвязано, и на раз наблюдается обратная перспектива. И поэтому, прежде всего, от нас, от нашей позиции, от нашей сознательной позиции, понимаете, есть вот наша бессознательная позиция, когда мы хотим большего комфорта, меньшего труда для души. Есть другая позиция, где нужно перетерпеть все-таки несовершенство наших детей, там несовершенство их трудовых усилий, перетерпеть, поблагодарить. Есть такая сторона, когда вроде бы и не хочется узнавать там, что там в школе произошло, какие взаимоотношения с друзьями у моего ребенка. А нужно и тут перетерпеть, и нужно тут вот все это узнать. Есть, конечно, желание там поскандалить и с тещей там или со свекровью, а можно и другую сторону найти, а спросить себя, как вот мой ребенок будет в своей семье эти вопросы решать. И иной раз наше как раз-таки вот своеобразное нехристианское отношение ко всем этим вопросам, ведь христианство предполагает прежде всего нравственное отношение, сознательное отношение, благоговейное отношение. Каждый человек – это образ Божий. Каждый человек нам дается для того, чтобы чему-то нас научить. И вот это вот стремление отбросить вот это учение, принять в качестве, что называется, точки отсчета не Господа Бога, а самого себя, но приводит как раз-таки вот к этим всем последствиям, о которых говорил я, и которые сегодня Светлана Георгиевна так хорошо, подробно проанализировала и нам рассказала.
Спасибо большое. Дорогие друзья, не случайно вот мы столько времени посвящаем теме, которую принес нам православный лагерь. Дорогие друзья, я надеюсь, что мы услышали и психолога, и батюшку, конечно. Храни вас Господь, до новых встреч. С вами были отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами.